Вас многие, конечно, знают, особенно люди, которые давно занимаются чеченской тематикой, но выросла целая как бы генерация людей, которые, может быть, надо напомнить, кто вы такой. Немножко расскажите о себе.
Правозащитной деятельностью занимаюсь достаточно давно, но до того, как я первый раз оказался в Чечне в январе 1995 года, я не делал это своей профессией. Я историк по образованию, занимался археологией. Январь 95-го в Грозном, когда мы оказались там в наблюдательной миссии с моим другом Игорем Каляпиным, который сейчас комитет против пытки руководит, он как-то перевернул мою жизнь, то, что я увидел. В 2000 году мы создали общество российско-чеченской дружбы. Оно имело достаточно интересную историю, было закрыто за экстремизм российскими властями. Я тогда получил условный приговор и использовал время, когда я был ограничен в передвижении, для написания вместе с моими коллегами монографии о военных преступлениях в Чечне, о правовых механизмах, которые могут быть использованы для правосудия. После этого был дан старт проекту информационного центра имени Наташи Истемирова. Центр документации имени Наташи Истемирова – это такой международный проект, и он, конечно, невозможен без работы во многих странах. Он осуществляется под патронажем Норвежского Хельсинкского комитета. Наша задача вместе с правозащитным центром «Мемориал», с комитетом против пыток, с Human Rights Watch, с правовой инициативой, с другими организациями, которые работают в Чечне, собрать единый, современный, организованный электронный архив всех документов, которые касаются военных преступлений в Чечне, которые касаются нарушения гуманитарного права. Это не только документы правозащитных организаций, это документы открытых источников, касающихся военных. Это те же замечательные наши источники, такие как газета «Красная звезда», издание Министерства обороны, которое проливает свет на ответственных, на цепи командования, кто кем, когда и за что отвечал. И, в общем, получить, наконец, ясную картину по разным вещам. Например, у нас до сих пор нет научно обоснованной цифры потерь. И это один из наших приоритетов. Мы до сих пор многое до конца не понимали, кто ответственный за те или иные операции, в ходе которых были совершены вопиющие нарушения. Сейчас систематизация документов во многом помогает пролить на это свет. Конечно, это не разовый проект, это большая работа. У нас десятки людей, десятки аналитиков задействованы в этой работе. Они проживают в разных странах мира. Конечно, работа постоянно дискредитируется российскими властями. По НТВ недавно вышел фильм, как полгода назад, где английским шпионом объявляюсь, который собирает некие российские секреты для того, чтобы заниматься, как они говорят, показательными процессами против российских военнослужащих, а возможно и внесудебными расправами. Я не знаю, как на это реагировать, наверное, никак уж.
Вы собираете документацию о военных преступлениях и преступлениях против человечности?
Да, да. Так, как их характеризует международное право, так как мы говорим о том, что эти преступления носили широкомасштабный систематический характер. К сожалению, мы имеем климат практически полной безнаказанности. И что мы можем сделать? Мы не можем сейчас ликвидировать эту безнаказанность своими силами общественными, но мы можем собрать все необходимые доказательства, что когда это правосудие будет возможным, у нас в руках оказались все материалы. Надо делать свое дело, остальное в руках Божьих, я считаю.
Вы уже отчасти упомянули об этом, но, может быть, поподробнее чуть-чуть. О какого рода документах идет речь? Как вы их собирали? О каком объеме архивного материала речь идет сейчас?
Ну, сейчас в базе данных зарегистрировано порядка 28 тысяч единиц хранения. Но я думаю, что это очень небольшой процент от тех документов, которые нами уже получены. Нами оцифрованы материалы всех правозащитных организаций крупных, которые работали по Чечне. Например, мы в течение нескольких лет цифровали документы правозащитного центра «Мемориал». Мы очень много работали с другими правозащитными организациями. Вот. И все это в целом создает общую картину, которая это некая, получается, сборка мозаики. Мы никогда не сможем по одному источнику что-то понять. И обычно, ведь как работают правозащитники? В Чечне особенно, постоянный стресс. Этого похитили, этого убили, этим нужна помощь. И очень редко редко получается систематически долго заниматься одним делом. Пожалуй, только комитет против пыток, вот эту стратегию избрал. Вот. И очень часто какие-то дела оказали первоначальную помощь или не смогли оказать. Дела идут в ящик. Когда эти документы начинаешь систематизировать, видишь закономерности преступного поведения, как возникают, развиваются до своего апогея, достигают те же, например, зачистки с массовыми задержаниями людей по полувозрастному признаку, с исчезновениями. Видишь, что оказывается задействованы одни и те же организационные единицы в этих операциях, одни и те же должностные лица, осуществляют командование. Видишь, как меняется структура управления. И, конечно, это очень важно для возможного правосудия.
Вы уже, насколько я припоминаю, уже публиковали часть этих документов, книгу, по-моему, опубликовали.
Да.
Была ли какая-нибудь реакция со стороны международных институтов и вообще международного сообщества на ваши публикации?
Вы знаете, я думаю, что как бы время этой реакции приходит только сейчас. К сожалению, пока не произошли трагические события сначала в Украине, аннексия Крыма, потом Сирия. А международное сообщество думало, что вот эта вот проблема Чечни, она вот такая какая-то некая локальная. Международное сообщество предпочитало не замечать, грозить пальчиком. Да, были решения Европейского суда. И мы все время твердили, что если вы будете подкармливать этот режим безнаказанностью, который воспринимается Путиным, бездействие воспринимается как карт-бланш к новым свершениям. Вот получили Крым, получили Донбасс, получили Сирию, получили ситуацию, в которой путинская Россия стала проблемой для всего мира. Я не говорю про международное сообщество. Даже многие коллеги-юристы вдруг говорят, а мы прочитали вашу книгу только недавно. Оказывается, вот оно как. То есть вот я думаю, что только сейчас приходит время, к сожалению, для осознания того, какую угрозу представляет вообще эта власть, этот режим для всего мира.
Ну и, наконец, последний вопрос. Можно ли иметь обычному там, читателю, журналисту и так далее, юристу, может быть, доступ к вашим документам? Намерены ли вы создавать онлайн-базу ваших документов с открытым доступом?
Мы будем делать онлайн-версию, безусловно, мы сейчас этим занимаемся. Вообще наша политика, мы считаем, что когда-то эта база данных, этот архив должен вернуться в Чечню, потому что это часть, ну, исторической памяти, наследия. Это не только юридическая база данных. У этого центра большое будущее именно как архив национальной памяти.